не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу «Не так». Я напоминаю, что у нас в гостях президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович и вице-президент той же ассоциации Алексей Аршинов. Скажите, пожалуйста, все-таки какие у вас основные источники? Потому что есть воспоминания. Воспоминания, ну, скажем так, очень часто неточные. Когда их сопоставляешь, там более-менее картина. Есть художественные произведения, все Бородинское сражение и другие, кстати, сражения, даже Аустерлицкое, прежде всего, может быть, знают с детства по «Войне и миру». Многие писатели жизнь клали на то, чтобы несколько обстановку так уточнить, при всем величии Толстого. Подскажите, как вы, вот в совокупность материалов для вас...
Для нас, естественно, первенствующее значение имеют первоисточники. Первоисточники – это официальные документы и дневники, письма, анализ их сопоставляем. Естественно, мы знаем, что врет как реляция или врет как бюллетень.
Реляции бывали, особенно с потерями.
Ну, существует уже принцип, когда три независимых участника событий, независимых, описывают и совпадают, значит, именно так происходило. То есть, это вот тот принцип, который давно уже сложился.
И если они не могли при этом договориться?
Безусловно, нет. Именно независимых друг от друга. Потому что обычно описывают сражения уже после, обменяясь впечатлениями. А в действительности очень правы были военные историки старой поры. Кстати, вот именно гениальное произведение Льва Николаевича Толстого побудило полемику. Прав ли он, достоверен ли он. И был историк Витмер в Академии Генерального штаба, который согласился, что все участники сражений прекрасно знают, что до той поры, когда они вошли в сферу огня, они все прекрасно помнят. А в дальнейшем это обрывочно. Всё. И здесь все зависит от человеческого фактора. Хладнокровен ли он в бою, и все взвешено. Либо, так сказать, он в горячке боя. Поэтому, естественно, вот сопоставление... всех этих кругоисточников, естественно, не романы. Для нас это мерило именно изучение, тщательное сопоставление источников.
Кстати, не будем забывать, что Лев Толстой специально выбрал такой субъект наблюдения, немного внешне ко всему. И вот странная фигура для всех, и для него самого фигура, там, Пьера Безухова, она, это человек чуть-чуть в ней, и ему нужно было именно такими глазами увидеть сражение. Конечно, да, и причем человеку определенного совершенно взглядов формирующихся, человек скорее мира, чем войны, и вот это было очень важно, но это особый взгляд.
Но для этого у него и был и князь Вяземский, который именно таким Пьером и был на поле. Будучи статским сугубо ополченцем, и он вообще до сих пор еще не изучено, насколько глубоко знал и общался с современниками, с участниками. С каждым разом перечитывая это действительно удивительный роман. Ты видишь, как многое он знал и постиг. Хоть и он, естественно, обвиняли, что совсем иное, не столь сентиментальное, это не ампир, это другое, более позднее, но глубина постижения вот этого человека на войне, благодаря его опыту собственному, это удивительно.
Не забудем, что это еще такое вот странное время прошло, с того, как мы сейчас, вот мы давайте всегда... Мне кажется, правильным сопоставлять вот наше, например, представление. Прошло столько-то со времен Второй мировой войны, как мы ее воспринимаем, очень во многом как живое. А почему, что мешает современникам Толстого воспринимать это как почти что современность, почти что главное событие века. Все равно.
Когда он ее писал, конечно, прошло всего лишь 40 лет.
Да.
Это ничтожно мало.
Конечно.
Много...
Конечно, возьмите, 85-й год, да, у нас, 1985-й, 40 лет победы, да, Второй мировой. Вот, вот это примерно вот в то время по отношению к наполеоновским войнам пишет Лев Толстой.
Но я хочу сказать, что для таких гениальных произведений, каким является «Война и мир», оценка событий, описание событий, анализ событий через 40 лет, это, конечно... большое достоинство, потому что здесь была возможность создать какой-то собственный взгляд и взгляд своего поколения на события 40-летней давности. Но для нас, для историков, в первую очередь интересными и достоверными являются документы, архивные документы, артефакты, которые появились непосредственно в год или в ближайшее там, время после происшедшего события. Поскольку даже 3-5 лет после сражения, когда историки описывают или участники событий описывают то или иное событие, уже включает в себя некую иную оценку и иной взгляд на события, в отличие от того, что происходило на самом деле. Здесь накладывается и тот же самый обмен впечатлениями между участниками. И те реляции, которые были сделаны в вышестоящей инстанции, в которых скрашивались недостатки и выделялись достоинства, даже некие мнимые. И вот на основании вот этих документов потом появляются некие книги или воспоминания, в которых, ну, на которые следует смотреть более пристально.
Критично. Да, более критично, конечно, да. Плюс еще люди знают, чем дело кончилось. Да. Вот это еще очень важный такой вот опрокинутый взгляд назад. Он не в том состоянии и сражения, или перехода, или марша, когда он не знает, что будет дальше. Только очень талантливый человек может воспроизвести каким-то образом свои ощущения тогда. Вот... Еще есть один аспект, который очень важен, мне кажется, для восприятия. Ну, может, это только для зануд таких вот, которым я причисляю себя тоже иногда. Деталь может испортить произведение, деталь, ошибка какая-то такая, может испортить восприятие. Вот, например, «Все хорошо» был один фильм про начало 20 века, очень хороший еще такой, поздний-поздний советский. Как только появляется в 10-х годах автомобили 30-х, все, я не могу смотреть дальше. Вот, понимаете, вот не могу. Это, понимаете, я заставляю себя вернуться. Когда я читал совершенно изумительную статью в одном из военно-исторических тоже таких журналов, которые занимаются и униформой, и всем, я читал уморительное совершенно описание гусарской баллады. В Цигаузе было, да? Про гусарскую балладу было.
А, нет.
Ой, про гусарскую балладу было замечательно. Но в одном из этих журналов тоже было. Про гусарскую балладу, что называют, какие полки там, и что на самом деле там присутствует.
Я вижу полк у вас по-волгоградски, а он в Сумском.
Да. Скажите, пожалуйста, насколько трудно все-таки бывать? Что мешает? Я понимаю, была бы какая-то фантастическая, хотя это вполне такая, вполне водевиль, вполне все.
Но талантливый, блестящий.
Блестящий, совершенно изумительный. Вот все-таки я всегда, что мешает человеку, если называют Павлоградский полк, что поискать все-таки, ну, 2 часа поискать или позвонить кому-нибудь, кто это знает. Что мешает?
Ну, видимо, режиссер тогда не ставил задачу буквально все воспроизвести, и что было под рукой. А иногда другие режиссеры просто не слушают консультанта и говорят, вот мне так видится.
Ещё. Я так вижу, да.
Да, я так
почему
вижу.
У вас
ещё
синий, да?
В свое время первая экранизация был фильм в 25-м году, связанный со столетием восстания декабристов. И консультантом был виднейший униформолог, вообще один из столпов, Габаев.
Так.
Еще офицер царской армии. И он говорил режиссеру, что кирасы в то время были черные у конногвардейцев, которые шли на мятежное каре в атаку. Он говорит, а мне нравится, чтобы они были золотыми, золотились на солнце.
Золотились, тем более черно-белый фильм, но вообще-то, да, чтобы это было... Ему нужно было это сияние, да?
Да, вот противоречие. Он видит...
Но здесь он хотя бы объяснял, что мне нужно сияние, да, он объяснял, да, потому что это был не фильм реконструкции, не фильм, а такой...
Хотя они ставили задачу его создать.
Вот скажите, пожалуйста, вот какие мы можем фильмы вот об этой эпохе, если мы уж сейчас говорим буквально накануне юбилейной реконструкции Бородинского сражения, накануне 2 сентября, то вот скажите, какой наиболее для вас достоверный кинофильм о наполеоновских войнах, и в том числе и об Отечественной войне 12-го года?
Ну, наиболее достоверный фильм...
Александр Валькович, я думаю, что у Алексея Аршинова тоже есть свой фильм.
Это фильм, конечно, «Ватерлоо».
«Ватерлоо», да?
Да. С точки... Ну, я имею в виду именно с того удивительного размаха батальных сцен. Это вершина мастерства Бондарчука.
Даже по сравнению с «Войной и миром».
Безусловно.
Потому что здесь,
это вершина.
Здесь все сконцентрировано на батарее.
Сконцентрировано,
да.
Размах, лучшие операторы, лучшие... Ну, то есть здесь во всех отношениях только можно эпитет лучшее.
Можно сказать, что на «Войне и мир» Бондарчук обкатал некоторые вещи, которые он потом в совершенстве и сделал на Ватерлоо.
Для нас, конечно, немного портит впечатление то, что идут и английские, и старая гвардия Наполеона с поступью советской, с отмашкой. Тогда не было отмашки. Отмашки они нет. Двигались иначе. Но вот размах, психологизм и, конечно, талант Рода Стайгера, который внешне не похож на Наполеона, но он удивительно проникся. Вот он...
Там один жест, вот это закладывание, да, медленное это закладывание рук, когда он встречает
меня. Конечно.
Я не знаю, у меня все переворачивалось.
Блин, да, и даже то, что когда он одновременно читает разные указы, письма, многим писцам и меняет тональность. Даже то, что показали, как он, что он любил всегда, он восстанавливался, принимая ванны. Поэтому это вот вершина, которую никто не превзошел. Если говорить о «Войне и мире», конечно, это лучшее, что делали американцы, и, естественно, выстраданное, и многое достоверное, но много, конечно, то, что если вот сравнивать батальные сцены «Войны и мир» и батальные сцены Ватерлоо в пользу
тоже все-таки будем справедливы, и задача другая.
Безусловно.
Задача другая. Это экранизация романа и видение Толстого, а здесь несколько такая, гораздо более сконцентрированная именно на историческом событии.
Опять же, с каждым годом ты видишь, насколько, то есть, чем, наверное, более проходит время, надо понять, насколько это была титаническая работа, и что действительно эту работу выполнял Титан. Я говорю о Бондарчуке.
А как вы считаете, вы согласны, Алексей?
Ну, дело в том, что мы с Александром Михайловичем обсуждали между собой уже неоднократно эту тему, и тут наши взгляды полностью совпадают. И я бы добавил только одно. Приятно отметить, что вот фильмы на историческую тему, особенно на любимую нами эпоху XIX века, фильмы, появляющиеся в последние годы, все более и более достоверно отражают вот те элементы, те детали, на которые мы в первую очередь, как униформисты, обращаем внимание. И приятно отметить, что режиссеры все больше и больше привлекают квалифицированных консультантов, которые позволяют достоверно передать фактуру мундира и элементы его оформления.
Скажите, пожалуйста, компьютер не убил, не убьет очень многое, что было сделано в батальных сценах. Мы помним, скажем, во времена Александра Форда, который снимал «Крестоносцев» и снял, по признанию мира, я бы сказал, лучшую кавалерийскую атаку 15 века, снял изумительную, и когда это было живыми силами. И когда мы думаем, что сейчас можно размножить компьютером и сделать там передний план такой, а сзади, как в фильме «Перл-Харбор», там неизвестно, что получается. Вот как вы считаете, убьет компьютер?
Я думаю, что все-таки, наверное, восторжествует золотая середина, когда, уменьшая затраты на массовку, но все равно ядро сохраняя отменное, просто размножая, увеличивая, то есть делая более масштабным. Но тот же фильм «Александр Македонский», я уже не говорю там о многом, хотя тоже делал великолепный, но когда ты видишь тинейджеров, одетые в доспехи гоплитов, македонскую фалангу, ты не веришь, изначально не веришь.
То есть он не, просто не вынесет.
Они все равно, они не выглядят, они не закалились. Для этого нужно было им действительно прошагать несколько переходов, чтобы втянуться и почувствовать. А здесь видно тинейджеры, которых вот согнали. А, к сожалению, до сих пор нет фильма, достойного той поры, которую мы изучаем. К сожалению, еще нет. Есть режиссеры появились, которые хорошо выставляют события, правдиво и достоверно, учитывая и экипировку, и тактику времен Великой Отечественной войны. 12-й год, к сожалению, нет. К числу фильмов, которые тоже занимают свою нишу и «Золотой фонд», это действительно «Гусарская баллада». При всем несоответствии в чем-то мундирах.
Там дух очень хороший дух.
Замечательный дух, начиная с этого, вот этой барской усадьбы. Вся атмосфера. То есть, поэтому ты всегда с удовольствием, даже хоть ты знаешь, чем все кончится, все равно это как вот хорошее смакуешь вино.
Да. Вы знаете, вот такой фильм, как «Гусарская баллада», или, скорее всего, именно этот фильм сподвигнул многих наших соратников по движению заниматься реконструкцией и реконструкцией XIX века.
Ну да. Вот скажите, пожалуйста, все-таки 2 числа, очень жаль, что в этом году все совсем совпадает, Тут и День знаний, и День города, и Спартак ЦСКА, и милицейская эстафета, и все что угодно на свете. Все-таки скажите, пожалуйста, вот наши слушатели еще могут подтянуться и посмотреть к Бородину? И как это сделать?
Ну, могу сказать, что если к нам, несмотря на День города и насыщенную интересную программу в Москве, свыше 100 тысяч съезжаются, и невзирая на вот переполненные забитые дороги, на переполненные электрички, их все равно влечет на это место. Я думаю, что, конечно, в этом году, учитывая, что 195-летие, и как генеральная репетиция будущего 200-летия, будет достаточно много зрителей, и надеемся, что они все-таки останутся лучше у них впечатления увиденным, и они, их усилия, их некие жертвы будут оправданы.
Дайте несколько советов, как разумно поступить, что человеку, который решается приехать.
Ну, прежде всего, им нужно рассчитывать так, чтобы он оказался на поле не позднее 11 часов. И лучше не брать маленьких детей.
Совсем маленьких.
Совсем маленьких,
ну, крепких,
да.
Мальчишек,
крепких
там,
мальчишек, да.
8, 9, 11, это быть...
категория, которая получает наибольшее удовольствие от присутствия на этом празднике.
И могу сказать, что они всегда сопереживают, и когда в атаку идет русская кавалерия, вот слышишь возгласы поддержки, рев, и это тоже заряжает, конечно. А потом пишут удивительные сочинения школьники, что вот они наконец увидели, и они теперь видели, за что бились русские, и как он стоял на стороне французской, но был русским, и вдвойне ощущал себя русским.
А скажите, что будет в 195-летие, что-то, какова изюминка именно этой реконструкции, именно этого праздника?
Изюминка в том, что мы впервые представляем двух полководцев, Михаила Ивановича Кутузова и императора Франции Наполеона. К нам приезжает очень похожий на молодого Наполеона в 30-40 лет в ту пору Макшнайдер. Он из Америки, преподает в Нью-Йорке, и действительно вот...
Он тоже занимается?
Он занимается.
Он тоже занимается, он участвует?
Он участвует уже в течение нескольких лет вот на всех юбилейных торжествах Аустерлиц, Йена. Он участвует и вызывает именно то восторги, и кто солдаты занимались именно той эпохи, его восторженно приветствует. Есть Кутузов наш, это Павел Тимофеев, который из Великого Новгорода, он кирасирами командует. Он, конечно, моложе будущего фельдмаршала. Многие путают. Фельдмаршал он получил, чин фельдмаршала именно за Бородино. Кутузова. И, естественно, будет столь же стремительной атаки кавалерии. У нас будет два укрепления, будет упорный бой именно за Семеновский или Багратионовый флеш. Поэтому я думаю, что это будет именно то, что они хотели бы увидеть, и это достоверность, упорный бой, действия, слаженные действия всех родов войск, ощущение, что это вот оружейная перестрелка по-настоящему. Важно, что когда люди занимаются реконструкцией, они все-таки достоверные, они не артисты на мгновение, а они подлинные, и это привлекает зрителей.
В этом отношении, то есть здесь они уже как, ну, в какой-то степени, как те солдаты, это их дело,
да,
уже.
Да.
Это их дело.
Да.
То есть это не те актеры замечательные, все, и актеров никто не отменял, даже наоборот. Но дело в том, что это, если актер сегодня он снимается в фильме о 812 году, а завтра у него бытовая драма из 1990-х, вот это другие вещи. А здесь человек профессионально, он фактически живет в той эпохе.
Он именно живет, и это увлечение, можно ее назвать и болезнью, но это увлечение на всю жизнь. Кто стал заниматься этим, и это некое братство.
В этом плане я бы хотел вот еще раз акцентировать внимание на фигуре Марка Шнайдера, Наполеона. Мы неоднократно встречались с ним на протяжении последних лет на полях сражений в Европе, где мы занимались реконструкцией. И это тот человек, который действительно проникся, ну, с одной стороны, проникся той эпохой, поскольку постоянно выступает в роли Наполеона, и это ему удается по признанию всех европейских клубов военно-исторической реконструкции. А то, что он внутренне к этому делу очень близок. Наверное, заложено и в его корнях, поскольку он хоть американец, но он итальянского происхождения, причем и не только итальянского, а корсиканского.
Ага, значит, он итало-корсиканский человек.
То есть, с родины Наполеона.
Ну, понятно.
Не говоря уже о том, что он родился ровно через 200 лет после своего...
Да, в 69-м.
Только осенью.
Только осенью, да. Нет, ну это замечательно. Значит, человек ощущает по многим параметрам ощущает.
Он даже сына, который у него родился, назвал...
Римским королем.
Так же, как Наполеон назвал своего.
Не дай бог ему стать герцогом рейхштадтским.
Да, не дай бог.
Вот. Скажите, вот перспектива, я понимаю, 200-летие будет и войны 12-го года, и сражений, но здесь постоянно что-то идет, как сейчас было только что 200-летие кампании 1807 года, в которой вы принимали участие, естественно. Будет 195 лет Лейпцигу. Будет что-нибудь вот европейское такое? Потому что это может быть совершенно европейское событие.
Ближайшее событие европейское – это конгресс в Эрфурте, 200-летие, который будет отмечать именно в Эрфурте.
Так,
и мы уже приглашены. Будет встреча Наполеона с Александром, Александр со свитой, будут владетельные князи, и, соответственно, там будет значительная программа. Они уже сейчас объявили, и уже начинается финансирование этого проекта.
А что бы в городе Советский сделать бы еще?
В городе Советский, к сожалению,
телезит, который...
Ну, он был у них, но он не получился. Скудность средств выделенных и дурная организация не позволила им сделать размах.
Жаль, все-таки такие. Это, кстати, на чем вот область может очень серьезно и жить, и осознавать это.
Ну, даже можно ее трактовать как первый посыл к Единой Европе.
Ну, конечно. Конечно. Вообще, все это, и вот эти встречи сами по себе, вот скажите, насколько они, понятно, что и опыт есть, и постоянно идет, и переписка, и взаимосвязь. Теснее стало вот с европейскими, с международными клубами?
Безусловно. Безусловно.
Вот это, и спокойный уже идет обмен и опытом, и всем.
Обмен опытом, во-вторых, не так много за рубежом, больше всех это порядка 6000 в Америке. Но это там доминанты выступают война севера и юга.
Ну уж конечно, да.
А у нас в любом случае тысяча другая. Но когда мы... То есть не так много на многомиллионное население стран. Но когда мы съезжаемся, вот мы видим, как мы близки. И даже еще не будучи знакомым, но кто-то предлагает пиво другому выкурить трубку, кто-то вместе ухаживает за лошадями. И вот здесь обмен удивительный. То есть это действительно это братство. И даже с минимальными навыками какого-то разговорного языка, вставляя иногда в русско-французские, немецкие, английские слова, мы друг друга понимаем.
Тоже сцены из Толстого совершенно.
Да.
Такие получается. Замечательно, друзья. Это все. Я думаю, что мы будем говорить уже не только к датам, не только к реконструкции сражений. Мы будем говорить, потому что это вот такая материальная история и восстановление истории вот, и не только своим собственным умом и там, знаниями, но и здесь ведь и собственным телом. Вот как актер восстанавливает, пытается восстановить какую-то действительность, какую-то драму или ситуацию, прожить, восстановить собой с помощью искусства, то здесь это все, это история на себе. Масса есть, конечно, всегда вопросов. Я должен сказать нашим слушателям, что передача идет в записи, поэтому я не имею возможности с вами общаться, а то бы наши гости Александр Валькович и Алексей Аршинов ответили бы на ваши вопросы, потому что всегда бывает масса. Я беру с вас слово, что вы придете вот не в канун вот большого события, реконструкции Бородинского сражения, ну, скажем так, в большее межсезонье, потому что здесь очень много есть и любопытных вопросов, любопытных проблем с людьми, которые как носили, что делали, как это было, и как это возможно восстановить, насколько это достоверно, и насколько это и ощущение мира, и психологию понять людей, наших предков и разных стран, тоже разных эпох. Это очень важное дело. Так что приходите к нам, пожалуйста, в программу.
Спасибо, постараемся прийти.
И я напоминаю, что представляли наши гости Международную военно-историческую ассоциацию.